Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 14 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция. На нашем канале на Ютубе, она там идет, подключайтесь, канал называется «Говорит Москва», если у вас работает Ютуб, добро пожаловать, зашли, подписались, поставили лайк под трансляцией, там есть чат, туда тоже обязательно заходите. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, не забываем про ВКонтакте, она работает, всегда работает, в отличие от Ютуба, поэтому подписываемся на наше сообщество ВКонтакте, в ВК-видео тоже можно найти там по запросу «Говорит Москва», и будет вам счастье. Также у нас есть трансляция в Телеграме. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Заходите, подписывайтесь. Трансляции, на самом деле, это не главная функция нашего Телеграм-канала. Главная функция – это новости. А это важно. Георгий, не знаете, а почему программа до вас идет не онлайн с ведущим, а по записям и прошлым темам? Потому что она в записи. Вот такой вот ответ потрясающий. Представляете, так бывает. Так, здравствуйте, Георгий, Алексей здесь, точка здесь. Вот, интересно, Георгий вот пытается мне дозвониться. Интересно, что хочется. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, тезка.
Здравствуйте.
Мой дорогой.
Здравствуйте.
Вот, хотелось бы, конечно, к вашему пате обратиться, но такая ситуация. Значит, смотрите, как его остались... Осталась большая коробка с наградами буквально от Петра Первого, в то время, когда, значит, как его, потомственное дворянство было присуждено потом и Екатерине за подписью, и, как его, и Великая Отечественная война, и, как его, и война 812 года. В общем, полно всего, порядка 90 наград, вот. Вот, у меня два парня, моих последние наследники в СВО погибли. Вот, хотелось бы узнать, может быть, кто-нибудь подскажет из ваших ребят, вот, куда можно это все передать, чтобы никаким барыгам, никаким сволочам это не досталось.
Знаете, я вам вот, что могу посоветовать?
Потому что буквально сегодня я, как его, извините.
Да-да-да-да.
Вот, буквально сегодня я, как его, второй анализ получил. В общем, мне это год осталось максимум. Хотелось бы за это время решить этот вопрос.
Я вам, знаете, что посоветую, Георгий? Есть такой музей у нас в Москве. Музей военной формы называется. На
вот
улице
подождите,
Большая Никитская.
Тогда вопрос к вам будет. Вы можете, может быть, со мной встретиться как-нибудь и быть... свидетелем или очевидцем, как это сейчас называется, я не знаю, вот чтобы, как его, это точно туда попало, а не каким-нибудь барыгом.
Давайте, вот, я подумаю,
всего
хорошо.
Всего хорошего, спасибо. Может
да,
быть,
подумаю,
кто-нибудь
как это может быть реализовать.
В курсе событий, может, кто-нибудь подскажет. Я вас буду слушать вот целиком.
Хорошо, я спасибо. Подумаю, что можно с этим сделать. Да, все, тогда будем на связи. Спасибо. Так, вообще, как идея, можно договориться с какой-нибудь школой и сделать уголок патриотического просвета. Георгию силы соболезнования. Это да, это безусловно. Ну, подумаем, хорошо, я подумаю об этом. Но музей, первое, что мне пришло в голосу, я уж читаю ваши эти сообщения просто и параллельно разговариваю, немного крышак едет. Первое, что в голову пришло, это вот музей военной формы наш на Большой Никитской. И я там не был, к сожалению, пока еще в самом музее, но у меня там родители были, младший брат там был, и я вообще только, Только хорошее слышал про этот музей. Он там под Российским военно-историческим обществом, под его, значит, протекцией этот музей. Ну, в общем, хороший музей. Первое, что в голову пришло еще раз. Ну, я подумаю, ладно, хорошо. Ну, тут лимузин говорит, музей вооруженных сил. Ладно, разберемся с этим. Значит, давайте с вами пойдем все-таки по новостному. По новостному следу. Так, Германия выдала ордер на арест дайвера, подозреваемого в подрыве северных потоков. Он уехал на Украину, пишет Василий. Да, была сегодня такая интересная новость по этому поводу. Действительно, там, значит, учитель дайвинга, один из подозреваемых в подрыве, значит, этих самых северных потоков. Я одно только не понимаю, зачем Германия продолжает позориться? Вот бывает же такой момент, когда ты чувствуешь, что надо перестать позориться. Ну, вас опустили на деньги. У вас есть все данные. Я уверяю вас, Германия прекрасно знает, кто, что, где, за что отвечает. Есть у меня ощущение, что традиции немецких спецслужб, они вот никуда не делись. Я, ну, не знаю, внутреннее у меня такое. Я думаю, что Германия прекрасно все знает. Кто чем руководил, кто что подрывал и так далее. Зачем вообще сейчас это все объявлять, во всеуслышание говорить, что есть подозреваемый украинский? Ну, получается, это тот самый, ну, вряд ли же человек, который это все делал, он по собственной воле решил, дай-ка я подорву газопровод. Я же учитель дайвинга, значит, я могу нырнуть, правильно, и подорвать газопровод. Ну, почему нет? Вряд ли же, правильно? Скорее всего, каким-то образом с этим связано украинское государство, а еще, скорее всего, связано с этим американское государство. И вы это прекрасно понимаете, и весь мир это прекрасно понимает. И зачем об этом говорить? То есть вы тех, кто вас опустил на бабки по всем статьям. Не только в связи с газопроводами, еще и просто бизнес, вот это оружие. И вот вы тем, кого, значит, вас опускает, кто вас не уважает, вы им еще и все, что угодно поставляете, уничтожаете свою собственную экономику ради вот этого мнимого союзника, ну, под диктовку, понятное дело, и при этом еще зачем-то говорите о том, что вы знаете, кто это совершил. Не знаю, на мой взгляд, это все какое-то глобальное унижение Германии. Если бы я был немцем, мне бы, наверное, было стыдно. Честно признаюсь, мне было бы стыдно, наверное, что вот это вот, что мое государство делает подобные заявления, и что вообще мое государство является таким, каким является сейчас Федеративная Республика Германия. Но, с другой стороны, это их дело. Заявили и заявили. Дальше ничего не пойдет, он уехал на Украину. Ну, это же союзник ваш, правильно? Ну, обратитесь тогда к, я не знаю, там, по линии Министерства иностранных дел, через Кулебу. Выйдите, может быть, наберите Ермаку, скажите, так и так, есть вот Владимир, гуляла сегодня по интернету, то ли Владимир С, то ли Владимир З, то ли Владимир В, ну, там непонятно, значит, какой-то Владимир, ну, Владимир З, если то, очень это будет забавно. Вот есть некий Владимир З, дайвер, значит, который подорвал нам потоки, выдайте нам его, пожалуйста, есть у вас такой здесь, и, ну, что не делаете-то этого? Они делают. Зря, мне кажется, народ Германии прогревают, что пора перестать поддерживать хохлов, пишет YF. Я бы мог, наверное, в это поверить. Но если бы это все не происходило тогда, когда это все происходит. Параллельно с этим Германия во всеуслышание тоже поддерживает наступление, как они это называют, Украины в Курской области. Говорят о том, что применять оружие свое разрешают они на территории России вместе со всеми остальными своими союзниками по НАТО и Европейскому Союзу. Это все происходит в параллель. Ну, либо одна голова за другую не отвечает. Допускаем такое, конечно, безусловно, допускаем. Но скорее это выглядит как, может быть, и одна голова за другую не отвечает, и все вкупе выглядит как сплошное унижение. Как-то несерьезно. Если бы вы были немцем, не в обиду, вам было пофиг в вашем Кёльне, Гамбурге или Киле, им же пофиг в большинстве своем. Кушают сосиски, пьют пивко, смотрят свой немецкий футбол, как говорят в бахрейнских деревнях, чего бубнить. Да нет, ну как, это же неправда. Налоги растут, дефицит бюджета, сколько был, 50 миллиардов евро? когда не сошлось у них там, да, 50 миллиардов евро, по-моему, в конце 23-го года, промышленность в упадке, автопроизводители, концерны всякие разные бегут из Германии, это рабочие места теряются. Нет, в Кёльне не пофигу. Ну, может быть, пофигу, но до поры до времени. BMW дорожает. Ладно, BMW, а Volkswagen дорожает. Volkswagen посерьезнее, чем BMW. Ну, я не думаю, что им, что им пофигу. Ну и опять же, ну, немцы, да, народ с богатейшей историей, с разной, очень сильно разнообразной, мягко говоря, историей, но богатейшей, великой, так или иначе, с минусами, с плюсами, но и подозревая, что разные немцы по-разному воспринимают минусы и плюсы своей истории тоже. Вполне это допускаю. Уверен, что есть огромное количество немцев, которые там 30-е, 40-е годы прошлого столетия не считают какой-то проблемой в истории своего государства. Но тем не менее, ну вот просто, да, без разницы, к каким-то страницам истории относишься так, к каким-то по-другому, но какая-то национальная гордость-то должна быть у среднестатистического немца. Он должен гордиться тем, что он немец. И вот наблюдая вот это все, наблюдая Шольца, который ими руководит, натурального чмошника, ну вот без обид. Ну бывают вот лидеры, которые на лидера не похожи. Он настолько меньше мужик, чем предыдущий канцлер, которая женщиной была, я напомню, что прям, ну, диву даешься, что так бывает. Зато и на агент Яшин и меняльщица ценников из Питера прилетела в Кёльн. Ну да, это что же самое настоящее унижение. Я, знаете, я вчера разговаривал, у меня на неделе выйдет интервью с Романом Селезневым. Это как раз один из тех, кого мы обменяли в рамках этого уже исторического обмена. Это наш согражданин, который сидел 10 лет в Соединенных Штатах Америки за хакерство, кардинг и все прочее. Они выкрали его с Мальдивских островов в Соединенные Штаты, в натуре просто выкрали. То есть поймали в аэропорту, запихнули в самолет, перевезли на территорию Соединенных Штатов Америки, там проставили ему визу сразу в аэропорту, проставили штамп, как будто он добровольно пересек границу с Соединенными Штатами Америки, и там уже официально его заключили под стражу и судили, и осудили его на 27 лет, он 27 лет должен был провести в американской тюрьме, поколесил он по тюрьмам, рассказал безумное количество очень интересных деталей по поводу того, как с ним там обращались во всех этих тюрьмах. Особенно красивая, конечно, была страничка про тюрьму в Атланте, штате Джорджия, где одни сплошные негры сидят, от которых приходилось отбиваться с самодельной заточкой, которую он делал из своей кровати, которая стояла у него в камере. Ну, все эти истории сможете послушать из первоисточника, собственно, в нашем интервью. Оно выйдет на этой неделе на канале «Повесточка». Обязательно я вас оповещу, когда оно выйдет. Но вот он рассказал несколько очень интересных деталей. Я так немножечко спойлера закину, как раз по поводу вот этого самого обмена. Да, и по поводу того, как там с нашими обращались, сейчас очень много ходит всех этих баек. Вот он говорит, мы когда сидели уже в автобусе, уже в Анкаре, уже было понятно, что мы в Анкаре, уже всех наших привели, кроме Красикова. Говорит, Красиков единственный опаздывал. И все засуетились, а вдруг немцы сейчас Красикова не привезут. И когда они его привезли, он говорит, больше всего это напоминало Ганнибала Лектора из фильма. Вот такой же шлем, без глаз, без прорез для глаз, только единственное были дырки для того, чтобы он мог дышать ртом, он был весь в цепях, весь перемотан какой-то клейкой лентой, чтобы особо он лево-право не мог тоже сделать движение ни головой, ничем. И вот в таком виде они его посадили в этот автобус, и только когда наши пришли, это все увидели, ФСБшники наехали на них, сказали, вы что здесь вообще устроили? А ну быстро сняли все это с нашего гражданина. Только после этого немцы все это сняли. Это, к слову, да, там у какой-то невероятной демократической, свободной атмосфере Европы, что там вот там и тюрьмы особенные, там и люди сидят с PlayStation 5, если у них не 5-й PlayStation, они жалобы пишут и все прочее, да, вот так вот они относились к человеку, которого вели менять. Уже в тот момент он даже не там с зоны на зону ездил, он уже был даже не на территории Германии, он был в Турции, на территории Турции. Но все эти истории обязательно послушайте на канале «Повесточка» в ближайшее время. Но я это все к тому, что там, кого меняли, да, на кого меняли. Слушаешь все истории вот этих наших, которых там поменяли, как их везли. Никаких шлемов, ничего подобного не было. Как-то все было спокойно. По некоторым данным, даже американцев чуть ли не в бизнес-классе самолета перевозили, когда они летели в Турцию, да. Ну, называется, найдите разницу, да. Ну, хоть не как в такси, когда везли какого-то бельгийца в Конго. Вот примерно по описаниям это было примерно так, когда, да, как было вот в фильме «Такси». Да-да-да-да-да, слушайте, я даже забыл про такой... про такой момент. Помнишь, да, Саш, там вот да, был жуткий костюм, он еще как-то сбежал оттуда специфически. Да-да, вот такси. Вообще истории, я вам так скажу, очень кинематографичные. Вот все, что Роман мне вчера рассказал, а у него там он и в теракт умудрился попасть в 2011 году в Марокко, и его оттуда потом спасали нашим медицинским самолетом, реанимировали, да, потом он как только восстановился, поехал отдыхать, его там взяли, американцы забрали к себе в тюрьму, там не жизнь, там чистое кино, причем он сам это осознает, говорит, видимо, мне... судьба подсказывает, что путешествовать надо по России. Как-то мне за границей не прет. Ну да. Так еще в Германии в Бундесвере будут почитать офицеров, которые служили в СС и Вермахте, они сражались за родину, так говорят. Не удивлюсь, не удивлюсь. Интересно, какие истории расскажут те, кого мы отдали в США. Да они уже вроде как рассказали, ничего там сверхъестественного нет. Сидели, как все остальные. Никаких историй. Я, по крайней мере, вот от наших этих иноагентов всяких разных ничего сверхъестественного не услышал. Единственное только, знаете, вот эти леденящие душу разговоры о том, что меня вывели ночью из какого-нибудь там карцера или что-нибудь такое, и вели, и я думал, все, ведут на расстрел. На какой расстрел, дебил? У нас мораторий на смертную казнь, ты вообще о чем? Ты о чем говоришь? Какой расстрел? На кого это рассчитано, не знаю, но есть впечатлительные. Так, вы, главное, не сказали, что он вообще ни в чем не виноват, а судили его ни за что, пишет Эдуард. Это вы про Романа? Да, это, ну, он об этом сам скажет в интервью. Я же вам закидываю. Это же... что еще раз ты говоришь? На этой неделе будет. Ну, мы вчера только сняли. Вот после эфира я пошел снимать как раз интервью. Вчера сняли. Сейчас смонтируем по-быстренькому и выдадим. Надеюсь, что на этой неделе будет. Рассчитываю на пятницу. Ну, посмотрим, как с монтажом у нас получится. А так, да, это ж все, я вас на крючок. И да, промо, да-да-да, рекламирую. Там все послушайте, он обо всем обязательно расскажет. Как канал пишется, где смотреть указанные вам интервью, пишет Егор Иванов. Канал называется «Повесточка». Он на Ютьюбе, он есть и на Рутюбе тоже, и во ВКонтакте он тоже есть, как везде, где угодно, короче, есть «Повесточка», зелененький такой. Обязательно увидите, там много интересных интервью, можете посмотреть, если будет время. Так, у Путина сидел, Севера видал, за свободу страдал. Ну, это да, это краткое содержание любого интервью наших этих иноагентов, которых поменяли, примерно так. Сегодня еще одного американца арестовали в Москве, тоже будет жертвой нашего Мордора. Ну, там, насколько я понимаю, арестовали американца за то, что он там с полицейскими как-то подрался, да, не поладил. Посмотрим. Ну, так-то будет, конечно, будет. Ну, ничего страшного. Немножечко пострадает. Потом, может быть, Камала Харрис снова будет встречать. Или Дональд Трамп уже. А здесь вопросики. У них там продолжается. К слову, ну, давайте сейчас у нас чуть осталось до новостей там. Про Америку не так много просто новостей, но раз уж мы про американцев заговорили, там продолжается у них заочная пока баталия с Камалой Харрис у Дональда Трампа. Он, на мой взгляд, слежу я за тем, какую они тактику выбрали. Просто была же проблема, что готовилась вся эта кампания Дональда Трампа против Байдена. А сейчас сменили персонажа, и некоторые тезисы, они устарели. Как и бывший кандидат в президенты, да, вместе с ним устарели и тезисы. То есть ты уже не сможешь притянуть ни за возраст, ни за дееспособность, хотя отдать надо должное Трампу и его политтехнологам, они и не старались в это и не бить. Видимо, тоже имея в виду, что может быть вот такая смена кандидата. Но, на мой взгляд, то, как сейчас работает Дональд Трамп со своим штабом, это не совсем тонкая работа. Они начали уповать на то, что они перешли как-то слишком много в оскорбления. То есть они просто оскорбляют Камалу Харрис, говорят, что она тупая, у нее очень низкий IQ, она очень красивая баба, какое-то такое выражение, значит, тут Дональд Трамп себе допустил в интервью Илону Маску. Но она просто тупая, и Байден был тупой, и она еще тупее. Байден тупой, сейчас недееспособный, а она просто еще тупее. Это вообще все ужасно, это будет провал для нашей страны. И, на мой взгляд, как я вижу эту всю ситуацию, вот на таких высказываниях Дональда Трампа рейтинг Камалы Харрис должен только расти. Потому что вот просто обычному человеку, который наблюдает, как мужик, богатый мужик, все дела, оскорбляет женщину, ну, это не, ну, как-то, знаете, ну, не ложится, что ли, на джентльменское нутро. Ну, ты не должен, наверное, все-таки оскорблять женщину. Тем более, что она не женщина здесь, а политик, да? Ну, как-то и вот не надо вспоминать и про то, что она женщина, и как-то тупой ее называть. Можно критиковать за политику, а там критиковать вагон, маленькая тележка, есть за что. А они вот просто вот, тупая баба с низким IQ. На фоне этого огромное количество публикаций о том, что Камала Харрис по чуть-чуть, но вырывается вперед во всех тех колебающихся штатах, собственно, в которых и будет выбран президент. Ну, посмотрим, у них там какие-то будут еще дебаты в сентябре, по-моему, уже. Либо в конце августа, либо в начале сентября. О чем-то они там друг с другом поговорят. Может быть, на тех самых дебатах как раз и будет предложено командой Трампа что-то новенькое, что сможет его нынешнюю политику подкорректировать. Очень маленький упор они делают на покушение. Вообще практически не делают. Мы с вами говорили об этом еще сразу после покушения. И сейчас это становится совсем очевидно. Практически не говорит он про свое покушение. Не сделал из этого политическую бомбу. Не раскрутил себя как жертву, которого там пытались убить. Это единственное, как его можно остановить. Но и это не получилось, потому что я неубиваемый. Нет. Практически ничего об этом не говорится. То ли испугался, то ли какой-то есть другой хитрый план. Но пока... То, как ведет свою президентскую кампанию Дональд Трамп после того, как у него поменялся соперник, мне не нравится. Мне кажется, что это какая-то пораженческая история. И я вполне допускаю, что Камала Харрис на всех этих настроениях может его обыграть. Но в этом же контексте интересно будет поговорить с вами о переговорах. Потому что сегодня, во-первых, с ночи, сначала из ООН пришла нам эта весточка, а сегодня уже из Министерства иностранных дел пришел такой интересный тезис о том, что предложения, которые Владимир Путин произнес вслух как раз в Министерстве иностранных дел, помните, да, вот эти его предложения о переговорах, что они уходят с наших законных территорий, из Запорожской области, из Херсонской области, и тогда мы сможем каким-то образом пообщаться, используя базу Стамбула, в смысле стамбульских соглашений и всего того, о чем там говорилось, вот это больше не является действительным предложением. Оно протухло из-за того, что Киев предпринял вот эту вот авантюрную попытку проникновения на нашу территорию. Больше эти предложения недействительны. И в этом же контексте просочилась информация о том, что на самом деле планом Украины был выход к нашей атомной электростанции в Курской области и захвата ее, и предъявление ультиматума с целью выхода на переговоры. И получается, на данный момент переговоры сорваны. Переговоры сорваны, и вот как это может отразиться, в том числе и на американских выборах, обсудим с вами после выпуска новостей.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 14 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, она работает, и это здорово. Да, как Носков пел, значит, и да и поет. Заходите туда, если у вас работает YouTube, подключайтесь к нашей трансляции. Канал «Говорит Москва», подписывайтесь на наш канал обязательно, ставьте лайки и залетайте в чат. Там достаточно активная сегодня идет переписка. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Во ВКонтакте нас зовут «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой. Туда можно зайти как с обычного сайта ВКонтакте, так и через ВК-видео можно наши трансляции смотреть. Вариантов масса. Так, значит, что у нас здесь по сообщениям? Объясните, не понимаю, как можно шантажировать захватом АЭС. В самом начале Украина потеряла целых 2 атомные станции. И что, был какой-то шантаж со стороны России? Нет, вроде не было. Одну АЭС даже пришлось вернуть. А вот это интересно. Вот это интересно, значит. Ну, просачивается какая-то информация по поводу всей вот этой вот операции украинской, которая с каждым днем все меньше и меньше смысла как будто имеет. Ну, какой-то же смысл должен был бы быть. Какие-то запасные планы или основной план, может быть, сейчас разыгрывается как раз запасной. Ну, вот, судя по всему, история с атомной электростанцией, она просто похожа на правду. Я не претендую здесь на истину, да, и источники, которые об этом сообщают, как я понимаю, тоже прям на истину не претендуют, но как вариант. Заходим, захватываем атомную электростанцию и просто, ну, атомный шантаж, ядерный шантаж, как хотите, так и называйте. Помните, грязная бомба, вот эта вот вся история. Берем и говорим, так, Россия, а ну-ка, вот мы сейчас здесь у вас напортачим с АЭС, и либо мы с вами вот на наших условиях расходимся, либо, ну, либо мы эту атомную электростанцию каким-то образом выводим из строя, взрываем, еще там что-то делаем, и кирдык башка, и огромному количеству регионов, и электричество, и, соответственно, и облако радиоактивное, и все прочее. В общем, катастрофа самая настоящая. Звучит как дикость. Как лютая какая-то, да, история. Но она же укладывается в украинскую логику. Ну, так, в целом, если быть честным друг с другом. Ну, тут такая абсолютно террористическая логика, которая вполне укладывается в нынешнюю украинскую действительность. Я допускаю, что это правда был такой план. Вполне возможно. Другое дело, что, ну, надо вообще, наверное, не понимать, как работает Россия, как работает голова у Верховного Главнокомандующего Российской Федерации, чтобы пытаться с ним разговаривать вот языком подобных ультиматумов. Мне кажется, что Владимир Владимирович человек, который вообще ультиматумы не приемлет. Он, наоборот, он готов договариваться, он готов обсуждать. Но ультиматумы, когда его ставят перед выбором, когда ему говорят либо так, либо никак, но он такие вещи вообще не воспринимает. Он под давлением решений не принимает. И это вообще, по-моему, известно уже кому угодно. Но, видите, они решили попробовать. И это, конечно, нас приводит к мысли о том, что, ну, слово «авантюра», оно еще достаточно мягкое и нежное по отношению ко всему тому, что они решили устроить. У них не получилось дойти до атомной электростанции. И пока никаких новых маневров они в связи с этой курской операцией не предприняли, не как там с другой стороны куда-то попробовать зайти, чтобы типа это отвлечение было, еще что-то. Ничего этого мы не видим, ничего этого нет. Соответственно, делаем вывод, что либо план придумывается прямо сейчас, а все остальное это импровизация, либо план на самом деле даже никакой не придумывается, просто была цель, и она провалилась, они не смогли выполнить свою задачу, ну и вот сейчас приходится иметь дело с тем, с чем они, собственно, это дело имеют. Пошла вот эта информационная история по полной программе, они, я думаю, видели вы эти элементы, значит, сюжет, типа ТСН, по-моему, украинский канал, где там какая-то корреспондентша, значит, типа на фоне, как потом оказалось, школы, какой-то школы-интернат в Судже, значит, у нее там был стендап, а потом у нее был стендап из города Сумы. И они его тоже выдавали за Суджу. Ну, это вообще было очевидно, что, ну, такое быстро можно будет понять. Но они пытались преподнести, что вот уже даже наши журналисты работают в Судже. Хотя единственный кадр, который там есть, это ее вот этот стоящий стендап на фоне этой школы. Уже начали думать, что а вдруг это просто кадры, которые вот сняли военные, потому что сейчас в городе, насколько я понимаю, нет возможности спокойно работать журналистом. Там постоянно идут какие-то бои. И что это просто были статичные кадры, ее туда каким-то образом вкорячили, типа, с помощью графики. Но я открою секрет, даже графика особо не нужна. Есть такой прием у телевизионщиков, когда надо постоянно примиться, например, из какого-нибудь, ну, типа, какая-нибудь конференция проходит, знаете, или что-то такое. Вот постоянно у тебя на каждый выпуск новостей есть необходимость в прямой эфир выходить. Причем, например, разным даже каналам. Снимается план, ставится камера, снимается план с, значит, весь день. Ну, типа, часов 12-15 видеосъемки. Снимается план, как сначала светло, утро, потом день. Потом вечереет, уже темный план, какой-нибудь красивый панорамный план города. И выводится просто на хорошую плазму, и на фоне этой плазмы стоит корреспондент и выходит в прямой эфир, и есть ощущение, как будто он стоит на улице. Ну, он там находится, просто чтобы не ездить каждый раз из отеля, например, туда-сюда или из какой-то другой съемки, можно просто на фоне этой плазмы спокойно записать. Ну, то есть, возможны варианты, я к этому говорю, то есть это спокойно реализуется, никаких проблем в этом нет. То есть я допускаю, что так как больше ни одного кадра с ней в Суджи нет, ни каких-то там лайв-кадров, где она вот идет с микрофоном, говорит, вот здесь то-то, вот здесь то-то, а вот это вот наши военные, а вот здесь еще что-то, ни одного такого кадра нет, допускаю, что это вот именно какой-то такой формат. Но это не суть важно. Важно то, что раскручивается информационное колесо. То есть они все больше рассказывают о своих успехах, все больше преподносят это как невероятную победу, все больше каждый день выходит там Зеленский в прямой эфир, не в прямой эфир, а там показывают его кадры, как он, как Мусырский докладывает на каком-то ужасном украинском языке. То есть даже я, ну уже, понятное дело, наслушались, вот я слушаю, я понял, что Сырский, он на русском говорит и вкорячивает туда украинские слова, прям очень неумело, человеку явно неудобно. В этом смысле Зеленский натренировался чуть получше. И вот он, значит, принимает у него какие-то отчеты, он ему что-то докладывает, это происходит по нескольку раз на дню, они все это выкладывают, то есть бравада пошла по полной программе. Первые несколько дней не было. Если пошла такая бравада, ну, значит, больше продать просто нечего. Что есть, из того выжимают соки. Больше продать нечего. До АЭС не добраться не смогли, ультиматум предъявить не смогли, и еще и потеряли последнее предложение, которое было нашего президента. Вообще, это тоже характерная черта нынешнего конфликта. Они каждый раз просирают, по-другому даже искать нельзя, отличные возможности для себя завершить этот конфликт. Вот сейчас так посмотришь на Стамбульское соглашение, с точки зрения Украины, ну, это просто манна небесная. Это было великолепное соглашение. Ну, просто потрясающе. Я молчу про жизни, которые можно было сохранить. Там и с территориями полный порядок. Там оно просто, оно нежнейшее и мягкое по сравнению с тем, что у них будет сейчас при любых условиях. Вот даже самый худший вариант для нас с вами, для России, будет в разы хуже, чем то, что было в 22-м году в Стамбуле. Ну, особо, видимо, их это не волнует. Они умудрились потерять еще одно предложение. И посмотрим, что будет выдвинуто в следующий раз с нами. Но на данный момент Министерство иностранных дел сделало заявление, что разговоры о переговорах поставлены на длительную паузу на данный момент. Никаких разговоров о переговорах больше не будет. Слушаю вас. Здравствуйте. Что думаете по этому поводу? Слушаю вас.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Вы говорите, когда вот эту всю тему обсуждаете, и вот в ваших словах чувствуется такая вот логика, что там сидят люди и переживают за свою страну и допускают это ошибки, которые приводят по тем последствиям. Но на самом-то деле я знаю, что вы понимаете это все, и там же не они решают, и нам надо перестать рассуждать чисто даже для себя, чтобы быть в более такой подготовленной форме, то там якобы кто-то примет решение, даже если мы создадим для них очень хорошие какие-то условия, и на этом конфликте будет поставлена какая-то точка. Не будет этого. Там, если мы будем создавать какой-то образ, который будет вести к войне, к этому окончанию вот этого конфликта, это значит, что и он будет принят, то они будут проигрывать. хозяева Украины. Поэтому этого никогда не будет.
Понимаете? Чего никогда не будет в итоге? Я вот запутался.
Ну, я, может быть, неправильно выражаюсь так.
Нет, чего никогда не будет?
Примирения с ними не будет.
Примирения. Ну, то есть только до полной победы.
Ну, Георгий, понимаете, мы такими шаблонами разговариваем в последнее время. До полной, не до полной, так или так. Там гораздо все сложнее. Я имею в виду, что мы, вот когда мы эту тему обсуждаем, вот вы задаете тон вот этой вот обсуждению. И мы вот, да, вот вы сейчас даже тему закидываете, что какие они идиоты, ведь у них был шанс.
Да.
У них постоянно шанс. Им просто этот шанс никто не даст выполнить, а вот к этому. А мы с вами сейчас будем обсуждать, я не говорю, что мы будем тратить время, конечно, нет, но мы будем рассуждать с точки зрения, что вот какие они глупцы, ведь им, у них же была возможность. Там всем плевать, вот этой вот когорте, вот этой вот украинской, им всем плевать, они все прекрасно понимают, чем... Что как закончится? Они сейчас просто, ну, я не знаю, мне не хочется говорить, что они там бабки как бы рубят, это банально, но они то ли боятся за свою жизнь, то ли еще чего-то там хотят добиться, но им плевать на государство, на Украину, им плевать на народ, на украинский, уж тем более на нас. И они сидят и смотрят просто в рот, что им прикажут. Вот им скажут вот, взорвать вообще все, а они это сделают. Вот реально.
Да, я допускаю, но это же как раз и подтверждает мысль, что они глупцы. Ну, потому что это же глупо. Это же самоубийство.
Украина, Георгий, знаете, ну, как же мне не хочется, конечно, сейчас такими глупостями, оскорблениями заниматься. На Украине живут такие люди, к сожалению, что у них вот эта политика, как вы сейчас назвали, она не относится к глупцам. У них заточен вот характер на то, чтобы вот урвать сейчас, а что будет завтра, им плевать на это. Вот эти вот в грубых словах вот так вот описать, вот именно так. И вы будете говорить, ну ты что, дурак? Если ты вот сейчас это сделаешь, завтра будет катастрофа. Он скажет, ты что, нет, вот сейчас я это сделаю, я получу дивиденды, а что будет завтра, мне плевать. Вот это такой подход.
Ну, когда, похоже на правду, да. Похоже на правду. Вот проблема, знаете, только в том, что и сейчас дивидендов нет особо никаких. То есть я бы еще понял, что хоть какая-то выгода бы прилетала хоть где-то, но выгоды-то нет. Он хочет сказать, что хохлы сами себе не принадлежат, пишет Алексей. Ну, до определенной степени, давайте быть честными. Если бы они, например, в 22-м году в Стамбуле послали бы к чертовой матери Бориса Джонсона и америкосов, и подписали бы там, с нами соглашение. Понятное дело, что американцы бы с ними тоже какие-либо отношения разорвали. У них была бы возможность начать процесс примирения с нами, примкнуть к нам и жить, поживать да добра наживать. И было бы все прекрасно. Но они выбрали другой путь. Потеряли людей, потеряли территории. Россия себе вернула свои исторические земли. Россия продолжает это делать. Предлагает им еще один вариант. Дальше будет только хуже. Это ежу понятно, что дальше будет только хуже. С каждым днем предложение, оно все более и более выгодно выглядит для них. Но они эту возможность потеряли. Хотя могли и здесь тоже отказаться от своего нынешнего хозяина. Вот эта вся авантюра с Курском, есть мнение, значит, там их... Их, по сути, ровно два, да, этих мнений, что первое мнение, это они сами пошли, никому ничего не сказали, сами это все придумали, это чисто, значит, украинская выдумка, придумка, вот вся эта операция, ими на 100% разработанная, ими реализованная, ни с кем не советовались, ни у кого разрешения не спрашивали, это вариант первый, вариант второй, это все, естественно, значит, спланировано там британцами или американцами, это все вот тайный замысел, на самом деле, злобных натовцев. И тот, и другой вариант возможен, но наблюдая за тем, как это все реализовывается, я склоняюсь к первому, честно я вам скажу, что это они придумали сами, а в Америке не знали. Потому что американцы, как ни крути, но они не идиоты. Они рациональные ребята, они за это платят. Я вам напомню, да, там их деньги, их техника горит. Вот эти Брэдли каждый день прилетают эти видеоролики, как там надо-не надо, горит этот американский Брэдли. Это все же американский налогоплательщик заплатил, администрация нынешняя заплатила, в том числе и своей репутацией за все это. И они за этим наблюдают, там нет никакого военного смысла, в чистом виде авантюра, безумный риск. Но если не все, то очень многое поставлено на карту. И судя по тому, как американцы по тем уловкам и утечкам про уловки, которые сливались через средства массовой информации, через открытые источники, которые рассказывают нам о логике американцев и о том, как надо вести боевые действия, нам говорит о том, что они все делают, вот все их ошибки, которые они совершают, роковые, они делают как раз в обход американской логики. То есть американцы могут быть не в курсе. Я допускаю это. Это не похоже на почерк американцев. Это очень похоже на почерк Украины. Очень похоже. Поэтому принадлежат, конечно, но до определенной степени. И все-таки есть у них запас дерзости для того, чтобы действовать самостоятельно. Какая разница, кто придумал, пишет Вова Адидас. Ну, есть разница, кто придумал. Мы же говорим о том, принадлежат сами себе они или не принадлежат. Понятное дело, что если вдруг вы идете наперекор американцам и, например, говорите, все, останавливаемся, подписываем договор с Россией, больше мы с вами, американцами, ничего общего иметь не хотим, вы нас на убой здесь пускаете, нам даже нормальное оружие не даете в нужных количествах, все, нам надоело, мы подписываемся и будем стараться как-то, значит, в рамках новых соглашений строить нашу жизнь здесь, нам все-таки соседствовать с Россией, а не с вами, это означает, что американцы от вас отваливают, и вам больше ни копейки бабок оттуда не прилетит, и вы больше не являетесь зоной их ответственности, их влияния, и переходите под контроль России. Понятное дело, да, вы американцев теряете, но приобретаете Россию. Это выбор, это серьезный выбор, но его можно было сделать, несколько раз уже можно было сделать этот выбор, пойдя им наперекор, но они не идут, они продолжают стачивать сами себя об Россию. По-другому даже и не скажешь. Это вот ровно то, что делает Украина. И продолжает. И последние условия, напомню, больше недействительны. Вчера я ехал с одним таксистом грузином, и он рассказал, что когда грузины научили украинцев прямохождению, то украинцы смогли передвигаться на дальние расстояния, и как-то, идя вслед за солнцем, очень долго шли, забрели в маленькую деревушку, зашли в таверну и сказали официанту: «Сало нам Париж». Так появилось название у будущей столицы Олимпийских игр. Я видел уже где-то эту шутку. Она гуляет сегодня по соцсетям. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Добрый вечер.
Ну, знаете, вот сами они это сделали или не сами. Если у вас есть собака, и она вдруг решила побегать за кошкой, она от этого не перестает быть вашей собакой. Даже если она сама это решила сделать. Угу. Вот, это во-первых. Во-вторых, что касается вот в целом того, о чем вы сейчас говорили, мне кажется, для того, чтобы понять происходящее, надо принять следующее. Цель. Какова цель? Вот наша цель, она, понятно, озвучена, и, да, то есть демилитаризация, денацификация, ну и так далее. А какова цель Украины? Цель Украины, ну, а точнее, хозяев Украины, какова цель? Это смена режима в России. То есть конкретно смена одного человека, по большому счету. Угу. И вот если исходить из этой цели, то все, что они делают, абсолютно понятно. Вообще никаких вопросов не возникает. Они ведут подрывную деятельность на территории Российской Федерации. Они с таким же успехом могли бы производить теракты в метро. Не знаю, там, как-нибудь заблокировать банки, чтобы банки не могли платить зарплату учителям.
Теракты в концертных залах.
Например. Чтобы учителя не получали зарплату, чтобы врачи не получали лекарства, чтобы любители PlayStation не могли купить игры. Кстати, они это уже реализовали. Да, и вот исходя, если это принять за гипотезу, что у них такая цель, то становится понятно то, что они делают. Они делают все возможное, чтобы внутри России настроения изменились. Мы вышли на площадь и сменили власть. Вот чем они занимаются. Война — это вообще просто, ну, так получилось, что вот такой метод избран. А мог бы быть выбран какой-то другой метод. Поэтому не надо смотреть на происходящее с военной точки зрения. Это абсурд. Поэтому вы не понимаете, что происходит. Но это же какое-то самоубийство. Они приехали 10 тысяч человек совершать массовый суицид. Да нет. Они приехали власть России менять. И вот если так смотреть...
Посредством массового суицида.
Ну, например, ну потому что, представляете, у вас в стране 10 тысяч человек в один день, там, ну, в короткий период времени совершили суицид. Как у нас подскочит статистика самоубийств? Вот. Поэтому, вот если исходить из этой точки зрения и из этой логики, то все становится понятно.
И,
естественно, они будут стараться как можно дольше находиться на территории России, всеми силами цепляться за самые маленькие населенные пункты, просто для того, чтобы докладывать на весь мир, что у нас там под контролем 28 каких-то там деревень, где живут по 3 человека. Ну, как бы, это мы с вами знаем, что там по 3 человека живет. А для мира это выглядит так, как будто они уже пол России отхапали, понимаете? Вот, поэтому я вот это так понимаю, вижу это так, и у меня поэтому нет никаких вопросов, что они делают. Понятно, что они делают, расшатывают психику населения у России. Вот и все.
Знаете, что поразительно? Вот они-то расшатывают, и это ни к чему не приводит раз за разом. У них не получается.
И не может привести, потому что, вы знаете, вот человек, который первый раз в жизни во взрослом возрасте получает по лицу от другого человека, он очень сильно теряется. А если ты всю юность провел в веселье и в хулиганских выходках, то и плевать на это. И вот мы так же, мы настолько закаленные за последние, ну, уже почти полтора века, там, за 125 лет последних, настолько мы закалены невзгодами, что нам их, эти вот выходки, нам настолько на них плевать, что просто даже обсуждать нечего. Они, к сожалению, не хотят этого понять. Если бы они это понимали, они бы думали что-то другое, понимаете? А они думают, они же по себе меряют, как всегда, да? Автор всегда рассказывает о себе. И они по себе меряют. Они думают, если нас лишить доступа к PlayStation Store, мы точно что-то начнем делать.
Ну, а мы да. нет. Ну, а вот мы, это
мы,
понятно,
мы,
да.
Мы пиратили игры 20 лет назад, мы сейчас их пиратим. Вот и все. А ну, они по себе смотрят, поэтому для них это очень серьезно.
Логика ваша абсолютно понятная, не новая и понятная тоже, в том числе и поэтому. Вот Алексей говорит, в этой парадигме все четко, кроме одного единственного момента. Сколько было попыток разными способами расшатать режим и его сменить в России, у них. Огромное количество. Как они только не пробовали. И через митинги, и через протесты, и через иноагентов. И вот сейчас они пытаются через хохлов. Но у них не получается. А если мы берем конкретно вот эту вот украинскую историю, то у них не получается вот прям вообще все мимо. Они делают только хуже. Они только людей, которые, может быть, даже до специальной военной операции были скорее прозападно ориентированы, которые покупали игры в разных там магазинах на разные приставки, любили американские или европейские машины, смотрели их кино, слушали их музыку, мечтали жить на Манхэттене, с Деми Мур делиться секретами, и вот это вот все прочее, наблюдая за тем, что они устроили, как они это все отняли по беспределу, и как они развели бешеную русофобию по всему миру, они-то настроили даже вот этих лояльных к ним людей, за счет которых они бы и хотели шатать режим, они настроили против себя. И сейчас то, что они делают, они настраивают только еще сильнее всех против себя. У них обратный эффект. И они за 2.5 года ведения специальной военной операции так до этого и не доперли. Вот это потрясает. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 14 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер, еще раз, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, там она работает, заходите обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если у вас работает YouTube, милости просим, если же у вас YouTube не работает, у нас есть что вам предложить, ВКонтакте, «Говорит Москва» 94-8. 8FM, там тоже есть наша трансляция. В ВК-видео открывается по запросу «Говорит Москва», легко найти. В Телеграме наш канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Подписывайтесь уже сейчас, потому что с каждым днем там с этим Ютубом все как-то непонятно, честно говоря. То работает, то не работает, поэтому лучше подпишитесь уже сейчас, чтобы быть На связи. Я твой страна, режим шатал, пишет Дропек Сергеевич. Ну да, но это не секрет, что они очень-очень хотят расшатать режим в России. У них есть успешные примеры как того, как можно шатать режимы, в том числе в России. Они умеют это делать. Но вот все их последние попытки, они к успеху не приводили. А нынешняя попытка, так она наоборот только отодвигает вот эту вот историю с расшатыванием режима. Но на самом деле, наблюдая за... Я там вчера тоже посмотрел несколько эфиров иноагентских на русском языке. Не американских, иноагентских. Вообще американцы, честно говоря, не сильно... с точки зрения мейнстримных средств массовой информации, телевизионные каналы и так далее, они не сильно вообще обращают внимание на все то, что сейчас происходит в Курской области. У них действительно своих проблем навалом. И вот правильно писал Виталий Фили здесь недавно, что есть ощущение, что они вообще на аутсорс отдали Украину. Может быть и так, но у них просто реально сейчас есть свои проблемы. Выборы, вся вот эта вот прочая лабуда. Я наших иноагентов смотрел, всяких разных, и там риторика-то очень простая. Они как раз делают упор на то, что ну, по Путину нанесен невероятный удар. Путин в замешательстве, он растерян, он в панике. И сейчас, значит, Путина окружают шакалы уже, которые чувствуют, что, значит, вот все, он зашатался, трон под ним шатается. И все вот прочие подобные выражения, они очень много именно про это говорят. Очень мало они говорят о том, что действительно происходит в Курской области. Вообще забыто напрочь, забыто любое другое направление. Их не существует. Больше ничего не существует на Харьковском направлении. В Донецке, ничего, вот на этих направлениях их нет. Про них никто ничего не говорит, про них забыли. Но это и понятно. Про военные аспекты в Курской области тоже почти ни единого слова. Говорят только о том, какой с точки зрения их самих эффект нанесен вот удар по Путину. И насколько он мощный, этот удар. И я, слушая всяких этих разных политологов, не политологов, журналистов, как они себя любят называть, которые сидят там по Латвиям, Литвам, Эстониям, некоторые в Соединенных Штатах Америки даже сидят, такие тоже есть. Я их всех слушаю и пытаюсь понять только одно. Меня вот в этом случае интересует одна единственная мысль. Они сами верят в это или нет? Потому что тогда, конечно, разный подход. Есть, согласитесь, большая разница между тем, что ты веришь искренне в то, что ты говоришь. Или ты пытаешься убедить тех, кто тебя смотрит в этом, но на самом деле понимаешь, что дела обстоят иначе. И там грань не видна. Я даже склоняюсь к тому, что они сами в это верят. Это мечта их, они очень этого хотят. И, ну, есть даже, да, такая поговорка, что вот на чужих танках они мечтают въехать в Кремль, да, на украинских танках. Они действительно мечтают это сделать, но и как будто сами начинают в это во все верить. И они очень далеки от правды. К сожалению, для них, видимо. И они этого не видят. Нам, конечно, это на пользу. Пускай, хорошо. Будьте уверены в том, что вы, да, вы вообще жесть разрушили все. Имидж Путина не существует. Россия в руинах. И вот уже завтра Россия, значит, развалится и капитулирует перед Украиной, потому что, вот, да, Украина невероятной победной поступью идет по российской земле. Хорошо. Хорошо, верьте в это, верьте, мы не против, честно говоря, мы не против. Наверное, это нам очень даже в плюс. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, если вспомнить 22-й год, первое время после начала СВО, эти иноагенты, в общем-то, выли по той же теме, да, антипрезидентской. Это они, в общем-то, повторяются. И они глубоко вторичные, на них реально наплевать, ничего, ну, это не в них проблема. И проблема даже не в пиаре или информационной войне со стороны Украрейха, которая ведется, ну, направлена на наше население. Это, да, это важно. Это важная информационная война. Но она вторична по отношению к тому, ну, что происходит, так сказать, на поле боя, ну, конкретно вот на границах Курской области. Конечно, определенный удар по доверию президента, ну, определенные они, ну, так сказать, возможно, в определенных слоях населения и нанесли, но в целом ну, граждане России поддерживают и президента, и российскую власть, и хотят освобождения курдской земли. То есть первично именно то, что происходит на земле. И в этом главная, основная проблема. Я думаю, они на полном серьезе. Значит, да, вот как бы два пункта. Это курдская АЭС, но это, грубо говоря, программа «Максимум». Она, слава богу, провалилась, и все. И, ну, вторая их, да, второй пункт, это все-таки удержание за собой приграничных районов Курдской области. Вот 8 дней назад они вторглись в Курдскую область, да, 8 дней назад. Сейчас, да, мы их, так сказать, выдавливаем, уничтожаем и так далее на 8-й день. Просто вчера был один слушатель, который вам писал смс-ки, что про какие-то полтора месяца. Но это очень серьезная проблема, если мы их реально будем выдавливать полтора месяца. Я в это не верю, я думаю, что произойдет все значительно скорее. Это вот фактор времени и фактор того, что происходит на земле. Это самое главное. Я думаю, мы их все-таки, так сказать, еще, может быть, еще неделя, и все-таки выдавим из Курской области, уничтожим и перейдем уже...
Ну, забаня, ты не можешь. Ну, наплевать-то.
Это основное, это главное. А вот то, что уже информационные всякие пиаровские вещи, воздействие на граждан в информационном поле, это вторично, это происходит от того, не было бы нападения на Курскую область, не было бы и всего этого, да, вот, бреда, который они несут. Вот это вот. И главное, это, конечно, освобождение Курской земли, это основное. И фактор времени, опять же, фактор времени. Ну, МИД заявил, понятно, что уже в обозримом...
А вот этот фактор времени, он влияет на что?
Но он влияет на том, смотрите, мы уже, наверное, 3 месяца или больше 3 месяцев контролируем 2 района, Волчанск и Лепцы, у них в Харьковской области, обеспечивая безопасность Белгородской области. Ну, согласитесь, это будет, ну, такая скандальная и очень для нас тяжелая ситуация, если мы через месяц будем снова обсуждать, как освобождаются приграничные районы Курской области. Вот что такое фактор времени. Мы должны их как-то в оптимальные сроки выдавить с нашей земли на Курской области. Это же важно, и это понятно. И это потом будет отражаться на информационном поле. Будут люди там задавать 1 000 000 вопросов, что происходит. Поэтому даже вот, ну, даже если мы, ну, через 3 недели будем опять, ну, обсуждать эту тему с Курской областью, люди будут задаваться вопросом, как они уже 4 недели находятся, что происходит. Сейчас пока 1 неделя. Но что это важно для всего? Это важно для того, что происходит на земле, для военных действий и для вот общественного мнения граждан России, для информационного поля. Это,
да, это понятно. Да. Ну, мысль ясна, но я, честно говоря, не... Понятное дело, что это все очень, очень неприятно. Особенно для людей, которые живут в тех регионах. Это вообще кошмар и катастрофа. Это все, безусловно, понятно. Но я вот эту вот зацикленность на сроках, я ее не очень сильно понимаю. Мы не можем никаким образом сейчас сказать, в какие сроки, кто откуда будет выдавлен, до каких рубежей кто будет выдавлен. Есть понимание, что они будут выдавлены, да, я больше того скажу, есть понимание, что на границе между Россией и Украиной в том месте, давайте так, граница она будет сдвинута. Абсолютно точно. Это сейчас, я думаю, всем понятно. Но вот сроки и имиджевый удар из-за этого, который там может быть нанесен, и кто-то будет задавать вопросы, я бы не переоценивал значимость имиджевого удара от этого, от всего. Это все очень неприятно. Ничего хорошего в этом нет. Но... И учитывая то, как развиваются там события, и сколько они там кладут техники и людей, ну, есть такая уже расхожая история, что, значит, это Бахмут 2.0 называют. Вот все, что происходит, типа вот вместо Бахмута будет Суджа. Они попробуют ее таким же образом оборонять. Но, во-первых, у них, конечно, не получится таким же образом это все оборонять. Там просто нельзя будет. Нет времени у них выстраивать такие оборонительные редуты. Но что они будут, грубо говоря, класть огромное количество солдат, техники и всего прочего для того, чтобы подольше просто задержаться на этой территории для того самого информационного эффекта, ну, хорошо. Вот давайте вспомним тот же самый Бахмут, Артемовск или Бахмут. По-разному называли его в разное время, да и сейчас по-разному называют. И тогда тоже, как они там это, фортеция Бахмута они это называли, да, крепостью они это. Сколько они тоже пытались выдавить из этого информационно. Ну, давили, ну, а потом бац, и все, и больше нету. И теперь это никак не воспринимается, кроме как одна из самых идиотских операций от украинского командования. То это чуть ли не их позор. Они вообще стараются про Бахмут больше не вспоминать. Потому что оказалось, что это суицидная абсолютно операция, которая направлена исключительно только на поддержание нужного информационного фона на протяжении определенного количества времени. Ну вот в итоге важен выхлоп в итоге. А здесь все карты в наших руках. Но то, что это неприятная ситуация, мягко говоря, она очень плохая, надо поскорее выгнать врага с нашей территории, со всей нашей территории. Не только из Курской области, но и из Херсонской, из Запорожской, из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Отовсюду враг должен быть выдавлен. А может быть, еще будет территория, с которой врага придется выдавливать. Куда подальше? Мне кажется, это тоже абсолютно, абсолютно ясная мысль. Главный результат, а не время, пишет ДД. Ну, я вот тоже об этом говорю. Здесь нас пытаются, на мой взгляд, загнать вот в эти временные рамки. Нам их навязывают. Нам навязывают сроки. И если эти сроки, которые нам навязали, не исполняются, нам пытаются это продать как некий провал. Но здесь нет никаких сроков. Это не курсовая работа, которую нужно сдать научному руководителю, показать до определенного числа. Ситуация сложнее. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Постараюсь коротко, Егор, Москва.
Здравствуйте.
Тут некоторые звонящие говорят, да, что вот люди там верят, люди ждут, там, ну, то есть поддерживают, да, президент и так далее. Знаете, вот я, во-первых, не был бы так категоричен, потому что, к сожалению, есть слой людей, которые, как говорят, ждуны, но про них и так все знают. А суть такова. Сейчас на многих очень, как вы говорите, вражеских ресурсах, да, раскручивается очень простая схема. Вот я просто сейчас озвучу, и все, а вы вот попробуйте ее объяснить.
Давайте.
Говорят они следующее. В феврале 22 года Россия начала, это я их цитирую, начала войну, вступила на территорию Украины и начала освобождать Донбасс. Прошло 2.5 года. Россия пытается освободить Курск. Это все, чего добилась Россия за 2.5 года. Вот такой лейтмотив. Он колдовый. Он абсолютно вот такой прямой, как стрела. Но поверьте мне, на людей, которые не хотят сильно задумываться, вот я читаю переписки, и вот говорят, все люди верят, а знаете, а есть сомневающиеся. Потому что, ну, человек, который, скажем так, не желает думать чуть глубже, чем ему нарисовали, ведь действительно, говорят, зачем это сделано? А вот зачем это сделано. Это проникновение на наши исконные территории трактуется очень просто. Вы начали за здравие, а спустя 2.5 года вы не то, что нас не смогли ну, зажать, так вы теперь уже думаете не о том, чтобы нас денацифицировать, да? А вы теперь думаете, как бы свои земли не потерять. Вот такая линия.
Да, я видел эту линию. Это я, ну, да. Она именно так и преподносится, да. Я здесь с вами согласен. Ну, тут важно просто посмотреть на, ну, на все остальное. Да, ну, там 2.5 года, все дела. Начали, значит, чтобы освободить, а сейчас обороняют Курскую область. Обороняем Курскую область. А как у вас дела? Расскажите, пожалуйста, спустя 2.5 года. У тех, от кого, собственно, сейчас Курскую область обороняют. Все в порядке, да? Начали, да, можно точно так же это развернуть. Начали в 2014 году, чтобы шагнуть в Европу и носить кружевные трусики. А сейчас не можете выехать за границы страны, потому что если вы живы. То есть вы, если вы живы, то вы не можете выехать за вообще куда угодно, не только в Европу, просто куда угодно. Единственный вариант – через реку плыть и молиться, чтобы река тебя не добила. Ну, либо умрешь на фронте. то, что тебя заберут просто дико, закинут в бусик, на котором, кстати, сейчас написано «Сталкер 2». Видели этот прикол? Контора, которая делает игру «Сталкер», она ТЦКшникам подарила 200, по-моему, автобусов. Теперь всех, кого вот эта жесткая мобилизация там касается, их всех закидывают в эти бусики с надписью «Сталкер 2». Хуже рекламы, конечно, вообще не придумать для игры. Но тем не менее, да? Ну вот можно же так развернуть. Для человека, который смотрит на всю ситуацию вот только через призму, вот, который нам сейчас слушатель, да, рассказывал, ну, наверное, ему, в принципе-то, и не надо ничего объяснять. Да, потому что это же прямая как стрела, но стрела, может, и прямая, но тупая по своей сути. Это же вообще не раскрывает ту ситуацию, которая сейчас происходит в мире, эта позиция. Она же просто лживая на самом деле. И можно в мгновение ока ее развернуть в любую сторону абсолютно. Ну, потому что это идиотская позиция. Но она существует, да, действительно. И правильно, и ради этого действительно все и делается, да, ради этого тезиса. Информационная, информационный вброс, информационная атака. Но вы кинули в бой тысячи своих солдат, бешеное количество, сотни единиц, такой дефицитной, невероятно редкой для вас техники, которую вы выклянчиваете каждый месяц, которую вы накапливали для того, чтобы сделать именно это. Вы тренировали солдат в странах НАТО. Вы мобилизовали людей по всей стране для того, чтобы получить себе информационный повод и один единственный вот этот вот прямой как стрела аргумент на непродолжительное количество времени, который в итоге развернется против вас, чтобы сделать информационный вброс. Ну, здесь как бы, знаете, здесь называется флаг в руки. Хорошо. Ну, все эти люди будут уничтожены. В итоге. Они могли каким-то образом защищать рубежи на других участках фронта и удерживать там позиции. Но они будут уничтожены здесь. И там не будут удержаны рубежи. И здесь они обречены на поражение. И это, ну, по-моему, очевидно сейчас уже всем. Потому что какое-либо продвижение у них остановилось, идет процесс вытеснения, идет процесс у них, они пытаются каким-то образом где-то окапываться, готовятся что-то удерживать, и наверняка они будут пытаться удерживать какие-то из этих населенных пунктов, но в итоге будут оттуда выбиты, и все умрут. Вне зависимости от того, какое количество там людей. По самым маленьким подсчетам, там в районе 3000 человек участвует в этом во всем. По самым глобальным подсчетам, там до 16 я видел какие-то такие цифры. Но точных цифр ни у кого нет. Но неважно, 3 или 16, ну все умрут. Или большая часть умрет. Повезет тем, кто попадет в плен. Вы везунчики. В рубашке родились. Ну, как бы хорошо, это вот у вас такое командование. Вот у них такая авантюра. Все ради пиара. С самого первого дня, как только это все началось, мы рассуждали, пиар или не пиар. В итоге оказался пиар. Ну, потрясающе. Каждый раз цена этой пиар-акции все больше и больше. И ценник он даже не в миллионах долларов. Он в единицах человеческих жизней. И Украина эту цену платит. Ну, в этом смысле их кошелек тоже с каждым днем все меньше и меньше. К сожалению, для, в первую очередь, граждан Украины. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Где-то 2,5 минутки у вас есть. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Добрый. Ну, попробуй тогда.
Давайте.
Дополнить эфир. Прекрасные мысли. В общем, я две мысли хотел сказать. Первое, то, что она такая высокопарная, но она реально правдивая. Не всегда, но часто, что мы-то, наши мужики, реально именно русские, гибнут за идею русского мира, ну, понимают, за что гибнут, а те гибнут, потому что якобы на них, ну, на них как бы напали, но там причина следственная связь другая. И сейчас они тут, чтобы нам, грубо говоря, плод на, и дальше понятен глагол, да? Это первое. Не все, конечно, на фронте, да, такие прям идейные в наших рядах. Кто-то и за деньги пошел, за выплаты, там, с долгами расплатиться. Но вот в основном, да, бойцы там идейные. А вторая история, которую я хотел сказать. Очень жалко, что на самом деле
нету никакого единения в стране у нас, потому что очень еще повезло, что не расшатан режим, поскольку все очень так владимироцентрично, я бы это назвал. И кому-то даже во власти, в органах государственной власти, и вы, наверное, тоже знаете, да, общаясь на высоком уровне там в журналистских и не только кругах, об этом просто не принято говорить, но я скажу просто как слушатель, да, что кто-то даже рад до сих пор, исполняя, занимая большие высокие должности, встречаясь в том числе и с Владимиром Владимировичем, хотел бы, чтобы его уже не было, потому что кому-то уже надоело. Вот это вот очень жалко, и ну, это реалии жизни, но это вот так.
Слушай, я допускаю, что такие люди есть. Я с ними лично не знаком. Я думаю, они просто и не рискнут произнести это вслух, там,
сейчас
в беседах
нет,
каких-то со мной.
Да. Но ждут.
Наверное, да, ждут. Но я не согласен по поводу единения, честно говоря. Я много раз об этом говорил. Единение бешеное. И в сравнении с 21-м годом единение в разы больше в Российской Федерации. Такого единения, как у нас есть сейчас, не было давно. Может быть, даже в истории современного российского государства, я имею в виду именно Российскую Федерацию, такого единения не было вообще в принципе. Поэтому там ждуны, не ждуны, там вот все эти люди, они, конечно, есть. Но их процент, он ничтожно мал по сравнению с теми, кто, может быть, и не согласен друг с другом по каким-то политическим вопросам. Есть какие-нибудь прожженные капиталюги, а есть какие-нибудь социалисты, фанаты Ленина и так далее. Но при этом все равно нашлась вот эта вот общий знаменатель. Он нашелся и у тех, и у тех. И таких людей абсолютное большинство. Этот общий знаменатель — это Россия, светлое российское будущее и интересы государства российского. Поэтому по поводу того, что нет единения, я не согласен. Сейчас новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 14 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звоните в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, она там идет, ток с YouTube никто не отменял, насколько я понимаю, ток не замедлен, ток в прежнем темпе бьет, если вы не ставите лайки под нашей трансляцией, поэтому давайте все вперед с песней на YouTube, если он у вас работает, ставим. Если он у вас не работает, и вы не можете поставить лайки, ну, вам не повезло тогда, что я могу сказать. Током все равно долбанет. Там же есть у нас кнопка подписаться, надо обязательно на этот канал подписаться и залететь в чат, можно друг с другом там пообщаться. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте. Если вы подпишетесь на ВКонтакте, есть вероятность, что вас не ударит током, даже если вы не поставили лайк на YouTube. Можете попробовать. Но подписаться во ВКонтакте на нас надо, говорит Москва, 94.8 FM с галочкой, наше сообщество. И в Телеграм-канале нас зовут Радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. Если вы оформите подписку и поставите лайк еще, или как там, мне нравится, наверное, да, кнопочка во ВКонтакте, то, ну, вероятность, что вас не ударит током, вообще повышается до небывалых чисел. Нигматуллин пишет: «Здравия, если канал больше не бьет током, то хочется знать, а тот ли это канал». Он бьет, бьет током. Все, током бьет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
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 Георгий, здравствуйте. Я вот хотел сказать, что мое мнение, что вот эта Курская битва — это имиджевый ход Украины, чтобы показать и доказать всему миру, что у нас граница не на замке, где разведка была, что проспали. И, и вот это контрнаступление их, о котором они не раз предупреждали, они, что это... И вот уже неделю мы отбиваемся там от их достойной армии. И чтобы Запад вот обязательно поверил в их силы и мощь. Вот. А
да.
Свержение, а свергнуть режим, вот то, что говорил предыдущий слушатель, это ведь любая цель военного противостояния — свергнуть режим.
Ну, не всегда, конечно, но... Если так произойдет, то будет неплохо. Ну, вы правы, да. Мы об этом уже сколько, полтора часа разговариваем. Вы правы, по сути, конечно. Да, но еще раз, какая цена у этого всего? Это пиар-акция называется. Если все упрощать, пиар-акция, репутационный удар по России, показать, что мы сильные, а Россия на самом деле слабая, и вот у них граница там не на замке, и вот что мы можем, посмотрите, ничего себе, мы уже, значит, не воюем на своей территории, мы у них на территории воюем, и скоро дойдем до Москвы. И все это не имеет ничего общего с реальностью и носит исключительно только информационный характер, причем кратковременный. Долгую они подобную мысль в западные массы нести не смогут. И окажутся опять у разбитого корыта, а цена будет уже заплачена. Вот так вот. Репутационный удар по России в связи с удержанием части Курской области колоссальный, не говоря уже об экономическом и социальном. Это вообще за гранью, но виновные до сих пор на свободе и мнут своими неприкосновенными попами мягкую кожу кресел в высоких кабинетах. Ух! Вот это вот красиво, конечно, мнут своими неприкосновенными попами мягкую кожу кресел. Ну да. Значит, в высоких кабинетах, хотя в СССР уже кормили бы червей. Интересно, да, вот сколько этих людей, которые должны были кормить червей в СССР, в итоге умудрились не просто дожить до его развала, но еще и принять в этом непосредственное участие. Это, к слову, о молитвах на СССР, да? 7 колес, пишет Виталий Фили. 7 уже, да. Уже 7 колес заехали. Можно пойти масштабнее. 91-й год думали, что все будет хорошо. Карбованец будет мировой валютой. Экономика Украины будет топ из топов в Европе. Купим костюм с отливом и жить в Париж на зарплату в Киеве. Да, они и так думали. В том числе и так думали. Ничего из этого не получилось. Солидарен с последним слушателем, ну, уже, получается, предпоследним. Нигматуллин пишет, экс-Борисович, вы переименовались, ну, ладно, подтверждаю, идейных много и единением полны, так победим. Это, к слову, о том, что нет единения. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот сегодня переслушал ваш вчерашний эфир, и там наткнулся на фразу вашу, вы где-то прочли, что они упоминали подлодку Курск, как бы в связке. И не проболтались ли они этим информацией, которая им, видимо, известна о судьбе лодки? Ну, потому что до сих пор официально же непонятно, что произошло. И не хотели ли они действительно связать вот именно годовщину и, допустим, надеялись дойти куда-нибудь далеко, что-нибудь связанное именно с Курском.
Ну, и вот, да.
Да. Ну вот и как-то вот они же фантазеры, романтики.
Ну, они фантазеры, романтики, это хорошее, конечно, описание, да, мягкое достаточно для них. По поводу того, что они там хотели как-то что-то подогнать под даты, безусловно, да, у них там много, и они любят вообще там с датами, со всеми, вот они любят цепляться за такие вещи. Это тоже, опять же, очень, очень информационные штуки, такие маркетинговые, где-то за что-то, за дату, за схожесть названия, еще за что-то, за образы, они любят такие вещи, они, кстати говоря, через эту призму пытаются и нас прогонять. Все время говорят, что мы там что-то, знаете, к дню рождения Путина, вот ему там подарок какой-нибудь. Сейчас вот в честь подарка, значит, к дню рождения бахнут, куда-нибудь жахнут. Ну, все, я думаю, помнили вы эти высказывания. Они постоянно, каждый год происходят. Они через свою призму просто прогоняют, и ничего общего с реальностью это не имеет. Мы как раз никаким датам не привязываемся. А они очень привязываются, но по поводу того, что им что-то там где-то известно про подлодку, это вы глубоко очень сильно копаете. Это все не так. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
О чем мы вдруг опять озаботились в целях провокации? Ну, Путин-то 12 августа их все как бы обозначил, что они все провалились. Ну, первое, это улучшение позиции на переговорах там. И Запад там, и они, и так далее. Ну, все провально, переговоров не будет, Путин объявил. Значит, остановить наступление наших войск, Путин такую цель объявил военной провокации на всех направлениях. Ну, наши наступают на других направлениях и не останавливаются. Вот, тоже провалилось. И третью цель он назвал посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей. Ну, первый эффект был, люди, конечно, испугались, что нормальная реакция общества. Разрушить единство, сплоченность, ну, ничего не получается у них. Ну, что, все. Вот этот Абти Алудинов, вот сколько часов, 10 назад, по-моему, информация прошла там по ТАСС, что он объявил, что в Курской области российские войска завершают блокирование вооруженных сил Украины, которые вторглись на территорию Курской области, что обстановка подконтрольная, и мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области. И потихоньку, как он говорит, там начинаем уже закрывать все бреши, которые были. Вот так он заявил. Кстати, сутки назад, по-моему, он же и сказал, что в результате в разработке операции однозначно принимали участие штабы блока НАТО. Такую операцию, где наступать одни украинцы не справятся, это ему указали сверху. Это разведка западных стран сработала, это безусловно даже. И он все это на телеканале «Россия-1» говорил об этом. Но он-то, давайте не забывать, что он же не с Луны свалился, он все-таки заместитель начальника главного политического управления. Этот человек вот именно и должен говорить о таких вещах. Ну а что у нас, смотрите, денацификация, демилитаризация идет полным ходом. Ну, больше 600 самолетов уже с начала операции там, так? Там 280 вертолетов, я округляю, там беспилотников по 30 тысяч. Этих комплексов ПВО там 570, 17 тысяч танков и другой бронетехники намолотили. Потом РСЗО 1400, так? Артиллерии более 13 тысяч. И в этих всех автомобилей там по 25 тысяч. Демилитаризация идет полностью, а вместе с ней идет денацификация. Ведь около 600 тысяч уже потерь-то у них есть, это официальные данные. Ну, там чуть меньше, я округляю, не помню цифру. Так, а это же там лучшие части-то уже все. А вот их и надо было денацифицировать. А вот они уже денацифицировались. Ну, так что скоро в Курской области, я не думаю, что это там затянется надолго. Нет. Уйдут они. Они сейчас расползлись, как эти, на маленькие группы разбились и расползлись по всем этим, по всей территории. Поэтому там их вылавливают и много времени требуется. А пути подвоза-то уже обрубают им. Они уже не смогут туда поставлять ничего, ни боеприпасы, ни горючее, ни так далее. Так что осталось немного. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну вот Николай пишет, спросите у Сергея Алексеевича, а он сам-то во все эти слова верит? Николай, я лучше у вас спрошу, потому что я думаю, что Сергей Алексеевич верит, он же на них ссылается, я у вас хочу спросить, а вы в какие слова верите? Мне вот просто интересно. Каждый раз, когда я вот этот вопрос подобный слышу, что я этим не верю, тем не верю. Вы в чьи слова верите? Вы верите кому? И верите ли хоть кому-нибудь? Очень интересно просто, на какие источники информации вы опираетесь. Короче, да, я думаю, понятна мысль. Жду от вас ответа, Николай. А по поводу Алаудинова, он, кстати говоря, вот сейчас буквально, да, дал информацию о том, что по его версии 12 тысяч человек принимало участие в этом заходе в Курскую область. Вот это мы просто говорили с вами о цифрах, сколько там людей принимали участие. Вот 12 тысяч, теперь такая фраза появился. Дропек Сергеевич говорит, в бан его, это Николай имеется в виду. Вот видите, Николай, как раздражаете вы некоторых наших постоянных слушателей. Как вам не стыдно? Так. Не согласен с Сергеем Алексеевичем, пишет Алексей. Во-первых, я не услышал от президента виновных в прорыве ВСУ. Во-вторых, Алаудинов действительно является главой военно-политического управления, по должности просто не имеет права говорить ничего, кроме того, что говорят сейчас. А то, что эту атаку спланировали страны НАТО, но не подлежит сомнению, вот только нам должно быть легче от того, что это спланировали НАТО, или быть может, поработать над ошибками, почему эти страны НАТО смогли обнаружить брешь, в принципе, небольшой границы России и Украины, учитывая гигантские размеры Границ НАТО. Значит, давайте по пунктам. Во-первых, я не услышал от президента виновных. А с чего вы взяли, что президент вам будет сейчас про виновных-то? Сейчас время виновных искать. Вот надо сейчас обязательно говорить, ага, это вот он виноват, это вот он виноват. Ну, позор, позор. И помните, как в «Игре престолов», когда ее голую через весь город пустили. И вот так вот надо пустить через всю страну виновных. Вы так считаете, что это сейчас время? Нет. Я не просто не жду от президента, что он сейчас там будет где-то каких-то виновных искать. Я даже попросил бы президента ни в коем случае публично сейчас не пытаться искать виновных. Потому что это как раз только играть на пользу врагу. Вам от этого что будет? Холодно, жарко? Пускай принимают там решения. Пускай, если нужны какие-то где-то перестановки, пускай эти перестановки проводят. В тот момент, когда это будет наиболее безопасным образом сделано. Но публично об этом заявлять, да ни в коем случае. Зачем подыгрывать врагу? Это раз. Значит, два. Является действительно главой, там, и по должности не имеет права говорить ничего, кроме... А вам тогда второй вопрос тоже. Вот кому верите вы? На кого вы ссылаетесь? На людей, которые по должности кто? Какие должности занимают? На кого вы ссылаетесь? Кому верите? И действительно интересно. Я даже вот не с подколкой какой-то это сейчас у вас всех спрашиваю. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Георгий, еще раз.
Здравствуйте, Георгий.
Привет,
здравствуйте,
тетка. Вот, Георгий опять. Вот, слушайте, Сапел Рудиновым, вот, как его, имел возможность повстречаться еще в 95-м году, когда срочно служил. Вот. Отличный парень и вообще... Вот, а во-вторых, хочу вам сказать, знаете, когда я вам позвонил сегодня первый раз, вот, какой-то поток прям пошел на меня, вот, что отдайте нам, вот, по поводу наград, вот, и моих в том числе, и причем мне, знаете, что самое интересное, что вот, которые моих пацанов награды были, они прям, блин, четко награды называют номера, поскольку, блин, как его, у них 9 наград при живых, и вот 2 награды, которые, как его, они посмертно получили. Вот, откуда у них эта информация есть? Вот это бы хотелось бы узнать.
Угу. Вот. Но это я не знаю, откуда такая может быть информация. Мы же ваш номер не это, никуда ничего не произносили. Ну, вы не ведитесь.
Да, про вас-то ничего и нету вопросов.
Ну, откуда, слушайте, мошенники умеют. Я не знаю, как,
откуда?
Но умеют.
Вот откуда они берут эту не информацию? Знаю. А вам спасибо, если поможете.
Да-да-да, я помню. Вот. Обязательно подумаю, да, свяжусь с вами потом.
Вот, угу. Спасибо.
Да, так, значит...
Доброго.
Всего
берегите
доброго.
Берегите себя и берегите и детям вам и вашим родственникам всем большой привет и спасибо большое.
Что спасибо, вы... спасибо. Я не удивлюсь, если в суд же приедет Зеленский, и они отпечатают марку, с которой будут фотографироваться на Крещатике, колят и пиар на пиаре, и пиаром погоняет. Или закинут такое видео, где он типа в суд же. А, может быть, но я думал об этом, но что-то думаю, что, честно говоря, нет. На это они в ближайшее время не пойдут. Как там говорилось... Что-то очкую, Славик, что-то я очкую, помните это? Вот мне кажется, что-то очкуют. Вот такое, на это они не пойдут. Это, конечно, было бы с их стороны круто и в их стиле. Я тоже думал, признаюсь, об этом. Не про марку. Марка это фигня. Вот про Зеленского я имею в виду. Но мне кажется, не рискнут. Так, насчет откуда беру информацию, верю ли я ей, скажу так. Получаю информацию из разных источников и делю все на два. В итоге получается примерно правильный результат. Хорошо, по поводу делите на два. Конечно, интересно мне критерий правильности. То есть, с чем вы сравниваете, чтобы понять, правильный или неправильный. Но источники-то какие из разных источников? На кого ссылаетесь? Ну, то есть, Аудинов вам не подходит. Министерство обороны, наверное, тоже не подходит. Кто подходит? Чью информацию надо делить? Я не против. Что-то интересно. Причем кому-то же вы же не просто не говорите, что вы там делите надо, вы же говорите, что вы не верите. Ну, точнее, спрашиваете с подтекстом, что Сергей Алексеевич там действительно, что ли, верит в это во все. Во что верите вы? Так, а я слушаю непосредственно представителя Министерства обороны каждое утро, и пока он про 12 тысяч ничего не сказал, пишет Алексей. Ну и правильно, не сказал. Пока вообще разрозненная информация по поводу численности. А кто сказал, что Алудинов — это истина в последней инстанции? И что только на него надо ссылаться? Это говорил? Да нет. Данные разные. Кто-то говорит 12. Я говорю, от 3 до 16 тысяч я видел. В разных источниках. Ну, это не суть важно, на самом деле. Оно не меняет... ничего в итоге это не меняет информация. Так. Среднеарифметическое вычисляем. Ну да, это я понял. Слушаю вас. Здравствуйте. Давайте еще чуть-чуть успеем с вами пообщаться. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Тут Дмитрий из Москвы.
Здравствуйте,
Дмитрий. Я вот о чем хотел еще сказать для слушателей. Вот смотрите, они много на самом деле достаточно нахватали сейчас по мобилизации. У меня вот даже есть один знакомый, он мне рассказывал про его товарища. Ну, не буду говорить, в каком городе, чтобы не палить. Вот, так он вообще пророссийский. То есть у него там отец офицер российской армии, советской армии был. И он вообще как бы до сих пор враг этих там бандеровцев. И вот ему пришлось идти, потому что... там счета грозились арестовать, там прятаться и все такое. Это я к тому, что нахватали они прилично, я считаю. И, возможно, потенциал у них в личном составе сейчас повысился в результате этого, это понятное дело. Вот. Так вот, меня тревожит вот что. Вот граница Курской области Украины, это там, насколько я помню, 245 километров. А вот, например, граница с Брянской областью, там 360. То есть вот, учитывая, что солдат у них стало побольше, меня волнует, подобная провокация не была повторена, в Брянской области.
Я вам так скажу.
Еще большую протяженность.
Провокаций мы еще увидим с вами. Но в этом-то и отличие, вот почему мы используем слово провокация. Вот есть провокация, а есть военная операция. Военная операция в себе несет какой-то военный, чисто военный смысл. А провокация ничего, кроме информационной подоплеки, под собой не несет. И переживать здесь, к сожалению, для этих людей нужно только вот тем, кого так взяли и отправят на какие-то подобные провокации. Потому что эти люди смертники. Их отправляют на смерть для получения здесь сейчас информационной выгоды. За них вот можно и попереживать. Есть там пророссийские? Да, наверняка есть. Там есть разные. Хватает всех без разбора. И это тоже, знаете, ресурс, мягко говоря, не бесконечный. Возвращаемся к этой прекрасной мысли, да? Хотели в Европу кружевные трусики, а в итоге схватили и отправили на смерть. Современная Украина. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас будет рубрика «Как повелось». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.